Глава 26. Джон Пендлетон. Ровно за неделю до Рождества Поллианна отправила свой рассказ, теперь уже аккуратно напечатанный, на конкурс. В объявлении говорилось, что победителей назовут не раньше апреля, так что она с присущим ей философским спокойствием приготовилась к долгому ожиданию. «Пожалуй, я рада, что ждать придется так долго», — говорила она себе. «Всю зиму мне будет весело думать, что, может быть, я все-таки получу первый приз, а не один из тех, что поменьше. Возможно, я даже буду рассчитывать на первый приз. Тогда, если я действительно получу его, у меня не будет совсем никаких огорчений. Ну, а если не получу, я хотя бы не буду все эти недели огорчаться заранее и смогу радоваться тому из меньших призов, который мне достанется». То, что она может не получить совсем никакого приза, никак не входило в расчеты Поллианны. Рассказ, так красиво напечатанный Милли Сноу на машинке, выглядел, по мнению автора, ничуть не хуже, чем если бы уже вышел из типографии. В тот год Рождество не было веселым в доме Харрингтонов, несмотря на все старания Поллианны. Тетя Полли категорически отказалась позволить как-то отметить праздник и выразила свою позицию столь недвусмысленно, что Поллианна не смогла сделать ей даже самый скромный подарок. В рождественский вечер к ним зашел Джон Пендлетон. Миссис Чилтон, извинившись, ушла к себе, но Поллианна, которая была совершенно измучена долгим днем, проведенным с теткой, приветствовала его с радостью. Однако даже здесь она обнаружила ложку дегтя в бочке меда своего удовольствия, так как Джон Пендлетон принес с собой письмо от Джимми, и в письме не говорилось ни о чем ином, как только о планах устройства замечательного рождественского праздника в доме молодых работниц. Планах, которые строили вместе он и миссис Кэррию. А Поллианна, как не стыдно было ей признаться в этом себе самой, в тот момент не была расположена слушать рассказы о рождественских развлечениях, тем более о развлечениях Джимми. Джон Пендлетон, однако, не пожелал оставить эту тему, даже когда письмо было дочитано до конца. «Большие дела! Ничего не скажешь!» — воскликнул он, складывая письмо. «Да, действительно, замечательно!» — пробормотала Поллианна, стараясь говорить с должным энтузиазмом. «И все это прямо сейчас, в этот вечер? Хотел бы я заглянуть к ним в эту минуту». «Да-да», — снова пробормотала Поллианна еще более старательно, изображая энтузиазм. «Я полагаю, миссис Кэррию знала, что делает, когда взяла Джимми в помощники», — засмеялся мужчина. «Но интересно, как это понравится Джимми, изображать Санта-Клауса сразу для 50 молодых женщин?»
«Он в восторге, конечно же». Поллианна слегка вскинула голову.
«Может быть, но все же ты должна признать, это не совсем то же самое, что учиться строить дамбы и мосты».
«О, да».
«Но пусть так. Я готов побиться об заклад, что эти девушки никогда не проводили время веселее, чем с его помощью в этот вечер».
«Да-да, конечно», — запинаясь, выговорила Поллианна, стараясь подавить эту противную дрожь в голосе и не сравнивать свой невеселый вечер в Белдингсвилле в компании одного лишь Джона Пендлетона с тем, как проводят те 50 девушек в Бостоне с Джимми. Последовала краткая пауза. Джон Пендлетон мечтательно смотрел на танцующие в камине языки пламени.
«Чудесная женщина, миссис Кэррию», — сказал он наконец.
«Да, она действительно чудесная». На этот раз энтузиазм в голосе Поллианны был совершенно неподдельным.
«Джимми писал мне прежде о том, что она сделала для этих девушек», продолжил мужчина, по-прежнему глядя в огонь. «Как раз в предыдущем письме он много рассказывал об этом и о ней самой. Он говорит, что всегда восхищался ею, но никогда до такой степени, как теперь, когда узнал ее по-настоящему.
Она прелесть. Вот что она такое», — с теплотой заявила Полианна. Она прелесть во всех отношениях, и я ее очень люблю. Джон Пендлетон со странным выражением в глазах вдруг обернулся к Полианне. «Я знаю, дорогая, что до этого, то, может быть, есть и другие, которые тоже любят ее». На миг сердце Полианны замерло. К ней с ошеломляющей силой пришла неожиданная мысль. «Джимми! Не хочет ли Джон Пендлетон сказать, что Джимми любит, влюблен в миссис Кэррию? Вы имеете в виду?» — неуверенно произнесла она, но закончить вопрос не смогла. «Я имею в виду девушек, разумеется», — ответил он беспечно, но все с той же странной улыбкой. «Разве ты не предполагаешь, что те 50 девушек без ума от нее?» Полиана сказала: «Да, конечно», и пробормотала еще что-то приличествующее случаю в ответ на следующее замечание Джона Пендлетона. Но ее ум был в смятении, и она предоставила мужчине говорить почти одному весь оставшийся вечер. И, похоже, Джон Пендлетон был отнюдь не против этого. Раз или два он беспокойно прошелся по комнате, а затем опустился на прежнее место. И когда он заговорил, тема была все та же — миссис Кэррию. «Странно насчет этого ее Джейми. Правда? Я все думаю, действительно ли он ее племянник?» Так как Полиана не ответила, мужчина продолжил после минутного молчания. «Но все равно он славный малый. Мне он нравится. Есть в нем что-то глубоко настоящее. Она в нем души не чает. Это очевидно и неважно, действительно он родня ей или нет». Последовала новая пауза. Затем немного изменившимся голосом Джон Пендлетон продолжал. «И, как подумаешь, еще более странным кажется то, что она не вышла замуж еще раз. Она очень красивая женщина. Ты так не думаешь?»
«Да, да, да, действительно», — с отчаянной торопливостью отозвалась Полиана. «Очень, очень красивая».
Голос Полианы все же немного дрогнул. В этот момент она видела отражение собственного лица в зеркале напротив, а Полиана никогда не считала себя очень красивой. А Джон Пендлетон все говорил и говорил о пустяках, задумчиво, с удовольствием, устремив глаза на огонь в камине. Отвечают ему или нет, его, похоже, не беспокоило. И даже слушают его или нет, он вряд ли знал. Ему явно хотелось только говорить. Но, наконец, он с неохотой встал и попрощался. Томительные полчаса Полиана с нетерпением ждала, когда же он уйдет, и она сможет побыть одна, но после его ухода ей захотелось, чтобы он снова был с ней. Она вдруг обнаружила, что ей неприятно быть одной со своими мыслями. Теперь ей все было удивительно ясно. Не было никаких сомнений. Джимми был влюблен в миссис Кэррию. Вот почему он был так угрюм и беспокоен, когда она уехала. Вот почему он так редко приходил повидать ее, Полиану, своего старого доброго друга. Вот почему. Бесчисленные мелкие подробности событий минувшего лета одна за другой всплывали в памяти Полианны, немые свидетели того, что невозможно было отрицать. А почему бы ему и не любить ее? Миссис Кэррию действительно была красива и очаровательна. Правда, она была старше Джимми, но молодые мужчины женились на женщинах гораздо старше нее и много раз. А если они любят друг друга? В тот вечер Полиана плакала, пока не заснула. Утром она мужественно постаралась посмотреть в лицо фактам и даже попробовала с печальной улыбкой подвергнуть их испытанию игрой в радость.
И тогда ей вспомнились слова, которые когда-то сказала Нэнси. «Если есть кто-то на свете, кто и слышать бы не пожелал о твоей игре, так это пара поссорившихся влюбленных». «Конечно, мы не поссорились и даже не влюбленные», — думала Поллианна краснее, «но все равно я могу радоваться, что он рад и что она рада, только даже наедине с собой Поллианна не могла закончить эту фразу». Уверенная теперь, что Джимми и миссис Кэррио любят друг друга, Поллианна стала особенно восприимчива ко всему, что могло укрепить эту уверенность. И, ожидая подтверждений, она, как и можно было предположить, стала находить их сначала в письмах миссис Кэррио. «Я часто вижусь с твоим другом, молодым Пендлетоном», писала как-то раз миссис Кэррио. «И он мне нравится все больше и больше. Однако я хотела бы просто из любопытства понять, откуда у меня это смутное чувство, что я где-то видела его прежде». После этого она нередко вскользь упоминала о нем в своих письмах, и для Поллианны в самой неумышленности этих упоминаний было их ядовитейшее жало, поскольку становилось очевидно, что присутствие рассматривалось теперь миссис Кэррио как нечто само собой разумеющееся. Были и другие источники, в которых Поллианна находила пищу для своих подозрений. Все чаще и чаще к ней заглядывал Джон Пендлетон с рассказами о Джимми, о том, что Джимми делает в Бостоне. И всегда в этих рассказах присутствовали упоминания миссис Кэррио. Бедная Поллианна спрашивала себя иногда, может ли Джон Пендлетон говорить хоть о чем-нибудь, кроме миссис Кэррио и Джимми. Столь неизменно одно или другое из этих двух имен было у него на устах. Приходили также письма от Сэйди Дин, и в них рассказывалось о Джимми и о том, что он делает, чтобы помочь миссис Кэррио. И даже Джейми, который изредка писал ей, внес в это дело свою лепту, когда написал однажды вечером: «Сейчас 10 часов. Я сижу один, жду, когда вернется домой миссис Кэррио. Она уехала с Пендлетоном на одну из их обычных вечеринок в доме молодых работниц». От самого Джимми Поллианна получала письма очень редко, и поэтому, как говорила она себе с грустью, можно было радоваться. Если он не может писать ни о чем, кроме миссис Кэррио и тех девушек, я рада, что он не пишет часто, — вздыхала она.